Начинаю, да? Господь, небо и земли, благословенные Твои небеса святые, благословен Ты, Господь, но великий, чудный, дивный Бог, все слава Тебе, все честь, все поклонение, Господи, прими от нас, Господь. Войди, Господи, в наши сердца, Господи, пусть Слово Твое растворится в них, Господи, которое мы сегодня слушать будем, Господи. Благослови пастора нашего, Господи, чтобы он тоже как бы нам послал такие слова, чтобы они вошли в наше сердце и в нашу душу, Господь. Славим Тебя, почитаем Тебя, Господи, за Отца Своего, благодарим Тебя за все, Господи, за все великие чудные дела, Господи, в жизни нашей, Господи, в жизни наших детей, внуков, Господь. Слава Тебе, слава, великий, чудный, дивный Бог, Бог Авраама, Исаака и Иакова. Аминь.
Аминь. Спасибо, Светочка. Пожалуйста. Спасибо за труд. И не забудьте выключить свой микрофон. Чтобы... Нет. Да. Итак, Ваикра, которую мы начали в прошлый раз с вами, мы с вами говорили о жертве Ола, то есть о жертве всесожжения или вознесения, приближения. И это жертвоприношение, наверное, не отражает того значения, которое вкладывает слово, еврейское слово «корбан». Слово «карбан», оно родственно глаголу «лекарев» – «приближать». То есть, на самом деле, слово «жертвоприношение» – это такое старославянское слово, которое, в общем-то, мы применяем, но мысли этой не располагаем. «Карбан» приближал человека к Богу. Понятно, что не физически, а в духовном смысле. Потом вот эта возвышенная атмосфера храма, которая усиливала это ощущение во время жертвоприношения, это все действительно сближало человека. В разделе, который мы с вами начали, Ваикра, Бог обращается к сынам Израиля, а сегодня и к нам, потому что мы часть Израиля, мы стали частью его, потому что Йошуа убрал стоящую посреди преграды, и кто-то есть и является... семенем физическим Авраама, кто-то является семенем духовным Авраама. Но вопрос другой, входим ли мы в этот завет? Если мы входим в завет, то все тогда нормально. Человек, который захочет принести, помните первый стих, когда мы читали, когда кто-нибудь из вас захочет принести жертву. На иврите это еще можно читать вот так. Человек, который захочет принести в жертву из себя, а вопрос... Откуда взять это желание? Откуда взять это желание? А это желание, оно приходит изнутри, из сердца человека. И мы с вами говорили о том, что все эти жертвоприношения, которые должны были быть мужского пола, раз. И все это зависело от возможности, от финансовой возможности человека. То есть кто-то мог принести быка, коров не приносили во всесожжение, а только мужского пола. То есть это достаточно дороговато. А кто не мог, тот приносил, допустим, овна. Кто не мог, приносил голубя или разновидность из этих голубей. Но суть заключалась в том, что жертву должны были принести. Причем эта жертва добровольная. Здесь написано, кто захочет из себя принести. Дальше мы с вами будем читать, будут жертвы, и которые не добровольные, которые просто обязательные жертвы. Но вот, в прошлый раз мы с вами разобрали вот эту первую главу, и это только для того, чтобы немножечко повториться. То есть, кто захочет себя принести в жертву, не надо, принесите в жертву вот это. То есть, смотрите, что получается. Если мы приносим в жертву животное, в жертву Ола, она вся уходит к Творцу полностью, а кровь идет на жертвенник. То есть душа ее идет на жертвенник. А все остальное возвращается к Творцу. И перед нами теперь стоит еще одна жертва, которая, жертва эта называется Минха, хлебная жертва. И вот о ней мы сегодня как раз и, дай Бог нам успеть, поговорим. У нас осталось, 22 минуты. всякое приношение твое хлебное, если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, пусть принесет пшеничной муки и вольет на нее елея и положит на нее ливана. И естественный вопрос сразу. Павел там сказал, у него что-то с микрофоном. Тогда вот мы обычно справа налево, а сегодня слева направо начнем. Если мы там говорили в первой главе, то здесь написано, что человек должен принести жертву Господу, правда? А здесь, во второй главе, кто должен принести? Света. Душа. О, молодец, Света. Как ты узнала, что это именно тебя мы?
Ну, вы же сказали слева направо.
А, так ты видишь, да? Окей. Душа. Итак, смотрите, там был это человек, а здесь душа. А душа это что такое?
Это психи наши, наши эмоциональные, наши, наш ум, наши чувства, наши эмоции. То есть это разум, разумность наша.
Воля, разум, да? Эмоции, да? То есть да. Весь комплект там находится. У животного да. Там тоже все это находится. Теперь смотрите. А теперь какая душа, то есть твоя внутренняя потребность. Потому что жертва, если жертва всесожжения, это было для того, чтобы вознеслась к небу, да, то теперь это... Вы поняли, для чего вот эта вот жертва Алла делалась? То есть вот то, о чем мы говорили в прошлое служение.
Какой... Вы меня спрашиваете?
А, пожалуйста, если хотите.
Ага, то есть получается, когда мы жертвовали собой, то есть получается, вообще-то контакт с Богом – это только одна вещь. Это когда мы жертвуем собой, себя отдаем Ему.
Ну, нет, смотрите, Свет, не, ты меня это, вопрос не поняла. Я сейчас постараюсь быть более понятным. То есть смотрите, каждая из этих жертв, да, имеет свое значение. И она направлена на конкретную тематику.
Да.
Вот. Так вот, смотрите, сейчас будет у нас хлебное приношение. А на иврите оно называется шламим. Ой.
Ола.
Извините, минха, хлеб, то есть. А перед этим мы говорили ола. Ола – это вознестись к Творцу. То есть, первая жертва предназначалась для чего?
Для возношения, то есть...
Да,
для...
тот, кто хочет вознестись Творцу, пожалуйста, принеси жертву Аллаху, понимаете?
Угу.
То есть наша жажда, наше внутреннее стремление, я хочу соединиться с Творцом. Творец говорит, стоп, осторожно, вот, пожалуйста, если ты хочешь принести, и у тебя как со средствами, если позволяет, пожалуйста, быка, не позволяет, и так далее, по... ниже спадающий, понимаете, да? А вот теперь жертва хлебная. Что же это такое? Вот об этом мы сегодня поговорим. Смотрите, важный, вот этот момент очень важный в нашей жизни, потому что мы понимаем, что жертва у нас есть Иешуа, и он вознесся уже, то есть он Ола сделал, и он находится одесно Отца, но наша задача, вот именно с нашей стороны, как мы должны действовать, когда мы приносим какую-то жертву. То есть мы приходим к жертве Мессии, и ясное дело, что она для каждого. Для тех, кто принимает, и тех, кто верит. Вопрос другой, с нашей стороны, какая задача? Помните, там говорилось, возложите руку на это жертвенное животное, исповедайте грех, и тогда, как бы, вот это все то, что ваше желание, ваша жажда, то есть, ты как бы свободный теперь становишься, и это животное возносится к Творцу. А что, собственно, возносится? А возносится, собственно, твой грех. Потому что ты как бы передаешь его туда. И вот только таким образом ты можешь соединиться с Творцом. Но самое главное, наше желание. Это мое желание отдать свою жизнь. Мое желание. Я понимаю, сколько стоило Господу для того, чтобы пожертвовать ради того, чтобы я мог вознестись к Творцу. То есть На самом деле, помните, Иешуа сказал, что есть дверь, и никто не входит к Отцу, как только через меня. Знаете почему? Только по одной простой причине. Потому что Он и есть та самая жертва Ола. И мы только через нее можем соединиться с Творцом. И Он и есть та самая жертва. Не все жертвы, которые мы здесь с вами будем читать, являются жертвой, которая называется Иешуа. Есть жертвы, которые мы еще можем даже приносить. Помните дальше? А вот теперь смотрите, начинается момент такой, когда у человека совсем худо со средствами. Но нету средств. А есть огромное желание соединиться с Творцом. Вот теперь смотрите, если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, не потому что эта душа хочет хлебного приношения. То есть там мы говорили, там животные, это что-то такое, что почувствовать можно. А здесь уже хлеб. Пусть принесет пшеничной муки. Даже не целую буханку, а просто горсть пшеничной муки. И вольет на нее елея и положит на нее ливана. Ливан — это такой пахучий ароматный елей, который растет, я вот сейчас не помню точно район в Израиле где, но я вот, по-моему, сегодня или вчера читал, вот из головы вылетело, как этот район, но, собственно, это не важно. Важно нам самое главное, что он очень пахучий, и он не везде льется. Дальше мы будем с вами видеть, что будет тоже хлебное приношение приноситься, но ливана уже там не будет. Но вот это все, видите, приятное благоухание Творцу. Это мы хотим все еще соединиться с Творцом. Если у нас есть проблема, то, пожалуйста, мы приносим ее. И вольет то на нее елея. Вот представьте себе, если вы просто муки насыпите и включите вентилятор или чуть-чуть ветерок подует, что происходит? Его раздует, эту муку. А если вы елея на нее нальете, вы понимаете, оно станет густым таким. Потом можно уже взбить его, сделать из него тесто. Дальше можно что-то делать уже. То есть, если без Духа Святого, то ничего не получается. Вот ты читаешь, и для тебя это просто какие-то конкретные даты, просто конкретная история. И для тебя это просто какие-то детали какого-то механизма, не больше ничего. На самом деле, когда ты переживаешь это вместе, в молитве, когда ты читаешь это все, когда ты это переживаешь, это Дух Святой, это Руах Акодеш, а Руах на иврите это еще и ветер, и дыхание. Акодеш — это отделенный, святой. То есть святое дыхание Божье, которое наполняет тебя и наполняет эти строки, и наполняет этот хлеб, который ты хочешь принести, то оно становится приятным благоуханием для Господа. Оно становится приятным благоуханием и для меня, и для тебя. Почему? Потому что мы в этот момент можем, вы представляете, что мы делаем? Мы соединяемся с этой великой, всемогущей, всепрощающей любовью. Мы с вами начали сегодня служение с того, что мы с вами поговорили о том, что сегодня 10-й день Омера, и это нужно было считать 7749, 7 по 7, 7 недель по 7 нужно было считать, и каждый день приносился такой сферат, Омер, сноб, которым показывали, сегодня такой день, сегодня первый день, второй день, третий день, четвертый день, пятый день. И помните, когда мы сказали, что Иешуа, спросили, сколько же можно прощать-то? Он сказал, до 77. Дело в том, что это был юбилейный год, 50-й год. На 7-й год тоже прощалось, но 50-й год прощалось все. Юбилейный год, это не был не просто юбилейный год, это был год Машеха, когда он должен был прийти. Поэтому, когда Иешуа пришел в синагогу, он сказал, Дух Господа Бога на мне, ибо он помазал меня проповедовать пленным свободу, освобождение. То есть он пришел, это наступил тот самый день, день свободы, день освобождения, реальный день, о котором нам говорит Сфират Омер. Мы отсчитываем эти дни, отсчитываем для памяти, чтобы знать, что на 50-й день, если ты ждешь, придет твоя свобода. что на 50-й день, в день праздника Шавуот, придет что-то невероятное. А это невероятное, ученики, помните, ждали, собрались в комнаты, Иешуа сказал, никуда не уходите и ждите. Они ждали с ожиданием, огонь сошел с неба, заговорили, как духом давали провещевать Господь. То есть получили что-то невероятное, получили дары, получили, и через это, вы помните, сколько людей покаялось? 3000, простой рыбак, Шимон, Кефа, Петр, который проповедовал, 3000 человек сразу покаялось. 3000 уверовавших иудеев, людей закона, которые знали и понимали пророчество Иеля, которые понимали пророчество и которые видели, что там произошло. Они у него еще спросили, а что же это тут такое происходит-то? Может быть, вы, ребята, пьяные? А Петр говорит, да нет, ребята, собственно, тут никого пьяных нету. Это то, что пророчествовал Иоиль. То есть это то пророчество, которое сегодня повторяется каждый раз. Итак, мы находимся в днях отсчета Омера. И наша глава сегодня номер 2. И мы продолжаем. То если какая душа хочет принести Господу, если хочет, если, вы слышите вот это? Если хочет, если у него есть это огромное желание, то вот теперь, видите, из растительного мира начинается, то есть у кого проблемы с деньгами, и принесет ее к сынам Аароновым, священникам, и возьмет полную горсть муки с елеем, со всем лиманом, сожжет ее священник в память на жертвенники. Это жертва, благоухание, приятное Аше. Третье. А остатки от приношения хлебного Аарону и сынам его, это великая святыня из жертв Господних. То есть там совсем маленькую горсточку-то нужно было. Если же приносишь жертву приношения хлебного из печеного в печи, то есть вот такая вот хлеб, вот такой уже кусок, то приноси пшеничные хлебы пресные, смешанные с елеем, и лепешки пресные, помазанные с елеем. Если жертва твоя приношение хлебное со сковороды, то это должна быть, а вы обратили внимание, что если же принесешь жертву приношения хлебного испеченного в печи, то приноси пшеничные хлебы пресные. А пресноки, обратили внимание, они все, это все маца. И только маца. Другие не приносятся. В день Пятидесятницы, когда мы будем приносить 2 хлеба, они просто возносились, но на жертвенник никогда не возлагались. И это тоже очень интересный момент. Пшеничные хлебы пресные, смешанные с елеем, лепешки пресные, помазанные елеем. Если жертва твоя, приношение хлебное со сковороды, понятное дело, что это вот такая вот лепешка хрустящая уже, то это должна быть пшеничная мука, смешанная с елеем пресная. Разломи ее на куски, потому что она будет твердая, и влей на нее елея, это приношение хлебное. Если жертва твоя, приношение хлебное из горшка, то должно сделать оное из пшеничной муки с елеем, и принеси приношение, которое из всего составлено Господу. Представь оное священнику, он принесет к жертвеннику, и возьмет священник из сей жертвы часть в память и сожжет на жертвеннике. Это жертва, благоухание, приятное Господу. А остатки приношения хлебное Аарону, священнику и сынам его. Это великая святыня из жертв Господних. Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного. Помните, Иешуа, когда Шауль нам говорит о празднике Пейса, он говорит нам об опресноках, чтобы мы праздновали праздник с опресноками истины, а не с квасным грехом. Не делайте квасного, ибо ни квасного, ни меду не должны вы сожигать в жертву Господу. И вот тут, естественно, возникает вопрос. Окей, а пресноки есть и пресноки. То есть ты должен быть... А преснок – это символ чистоты, символ бедности. Господь, все для тебя, я ничто. А почему же нельзя тогда приносить квасного? Или, например, меду? Есть думки? Мы сегодня еще кого не спрашивали? Лену еще не спрашивали. Ой, а куда Диора девалась? Нема. Окей, Лена, а ты как думаешь, почему? Вот квасное и...
Ну, как-то квасное символизировало грех.
Так.
Вот, то есть не должно быть греха.
Это понятно. А, ладно, а мед?
Это тоже как бы как
Ну-ну-ну-ну.
Продукт переработки, можно сказать.
Ух, как хитро закрутило. Окей, есть хорошее.
В Беларуси продают такой напиток, медовуха. Послушайте, там будет мед, и он тоже, он бродит очень сильно. Вот это, наверное, Лена хотела сказать.
Но это вопрос брожения уже, это немножко...
А может, мед символизирует, я не знаю, там какие-нибудь, если закваска грех, то мед там соблазны, знаете, так влипнуть можно.
Ну, кто знает получше историю, пожалуйста. Не буду уже спрашивать. Ну, Вероника, ты у нас копальщица.
Нет, в мед я еще не влипла.
Только в Красную Армию пока, да? Хорошо. Смотрите, помните, мы с вами говорили, что в Египте, Египет, он чем был прославлен? Вот это, Вероника, ты точно знаешь.
Ну, что из... Сами из закваской.
Ну да, они изобрели закваску. И это их, вот эти пончики, булочки, вкусные хлеба всякие и так далее и тому подобное. Но что еще у них было? Смотрите, это же намек на идолопоклонство. Если вы, но сегодня я не знаю, в какую культуру можно окунуться, например, в Индию, если вы поедете сегодня, то вы увидите, что там на каждом повороте, на каждом углу, вот тут храмы их идолопоклонские стоят. И вы знаете, что там приносит? Кто был в Индии? Что там лежит? Что они своему Богу ложат? Никто в Индии не был.
Там ароматы всякие, сладости.
Во-во-во-во-во. Они ложат туда, кто во что горазд. Кто-то конфеты ложит, кто-то пряники, такие медовые, вкусненькие, знаете, кто-то пироженки. Они все вот такое сладенькое туда ложат. Знаете, это откуда? Это все оттуда, из этого древнего Египта. Вот это все сладенькое такое, все приносилось их богам. Так вот, смотрите, это такая реакция на идолопоклонство, реакция Господа. В принципе, хлеб, ничего плохого, в квасном хлеба нет, он вкусный. И вот мы недавно закончили праздник Мацот, и мы вчера с женой такие не удержались. И после молитвенного служения заехали в магазин, слава Богу, вовремя подскочили, он еще не закрылся. И купили буханку хлеба, и намазали его. Чем мы его намазали с тобой, Оля? Авокадой намазали, и еще разные все-таки. И с таким удовольствием съели, потому что, ну, целую неделю не ели квас. Вкусно, хорошо, никакого греха нет. Ну, и мед кушаем тоже с удовольствием. И с чаем попиваем, чаек. Правда, я не шибко-то на сладкое теперь гораздо по техническим причинам. Но я думаю, что это дело восстановится. Кто знает, уже ухмыльнулся, наверное. Так. Итак, это намек на идолопоклонство. Итак, 11 стих. Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного, ибо ни квасного, ни меду не должны вы сожигать жертву Господу. То есть даже намека на идолопоклонство не воспринимает Творец. Уж не говоря о том, что да подумаешь, там сказано, да ладно там. А это все зависит от того, насколько ты желаешь и жаждаешь соединиться с Творцом. Насколько ты желаешь и жаждаешь отдать себя. То всякая мелочь играет значение. Понятно, что есть грехи тяжелые, что есть грехи легкие. Но самое важное, смотрите, если ты не понимаешь, то это еще и ладно. А если ты понимаешь, то тогда, извините, то тогда это вызов. Если ты понимаешь, тогда это вызов. А, ну хорошо, ты сказал так, а я сделаю так. Или, в принципе, какая тебе разница? Подумай, что ты там где-то сказал, это ж, ну, извините меня, каждое слово у Творца «да» или «амен». Да или нет, извините меня. Посредине не бывает. И если там уже сказано вот таки «да», вот эти вещи, значит «да». А если нет, значит «нет». А мы пытаемся посредине как-то поиграть. Либо в противоположную сторону. Вообще вот эти вот игры с куличами и прочее, я, честно сказать, не понимаю, как можно до такого дойти. Это же вот настолько традиция человеческая, да? Насколько традиции человеческие преобладают над традициями, которые дает Творец. Насколько мы привыкшие к этому ко всему, может быть, не задумываемся. Кто-то задумается, думает, да какая разница. То же самое с этими же елками новогодними и все остальное. Все кругом, во всем стоит. Хочешь ли ты соединиться с Творцом? Не ставь в своем доме ничего того, что есть идольское. Не приноси ничего того, что есть идольское. То есть, либо ты напрямик стремишься к святости, а если ты играешь одной ногой туда, одной ногой сюда, ну, я не знаю, как это называется. Помните, Иешуа сказал, ну, слушайте, ребят, ну, невозможно сидеть на двух стульях. Невозможно служить двум господам, потому что одному ты будешь служить, а другому будешь не родить. Потом другому будешь служить, а другому будешь не родить. И все время будешь между ними. А тот, кто все время посредине, того бьют больше всех. Хочешь быть битым, пожалуйста. Всякое приношение твое. А, 12 стих. Как приношение начатков приносите их Господу, а на жертвенник не должно возносить их в приятное благоухание. Видите? А на жертвенник нельзя. А на жертвенник нельзя. Поэтому Иешуа был бы с пятна и пророка. И он не мог зайти на жертвенник, если он какую-нибудь мелочь даже не сделал. Он все по Торе совершил. Абсолютный праведник был. И это было приятное благоухание Творцу. Он искренне отдал свою жизнь за каждого из нас. И вознесся к Творцу. Всякое приношение твое хлебное, соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоей приноси соль. То есть соль, это то, соль, она что делает? Она предохраняет пищу от разложения. Вот подобно этому и завет Божий охраняет от гибели духовной и телесной. Ну вообще, как отдельных людей, так и целые народы. Сообщество, не знаю, как еще сказать. Если хлебная жертва в целом означает посвящаемая Богу жизнь, то соль – это как знак постоянной памяти о завете. Поэтому в Библии вечный завет между Богом и потомством Аарона назван заветом соли вечным, число 18:9. То есть завет соли, вечный завет – это напоминание о завете. Поэтому каждый раз в шаббат, что мы делаем, когда мы халу надламливаем и берем кусочек хлеба и едим? Мы посыпаем солью. Почему? Это напоминание о завете. Мы помним об этом завете. Мы знаем и храним этот завет, как зенит ока. Те люди и сообщества, которые верны завету соли, сами становятся чем? Солью земли становятся. Для остального человечества. Как бы предохраняя его от окончательного падения, какого-то вырождения, вообще от гибели в грехах. Смотрите, 10 праведников, обитая в городе, способны спасти его от истребления. Помните, когда Авраам стоит перед Содомом и Гоморром, это 18 глава, и торгуется с Творцом. Последняя цифра была 10, помните? И когда Авраам увидел, что и 10 нет, ну что поделать тогда, и пошел этот губитель. То есть солью земли назван еще одна вещь. Помните, Иешуа сказал про своих учеников. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Еще раз. Вы соль земли. Почему? Потому что вы помните о завете. Потому что вы храните этот завет. Если же соль потеряет силу, если вы потеряете завет, если забудете о завете, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Ты без завета ничего. Ноль. Ты можешь называть себя 100 000 раз праведником, ты можешь называть себя 100 000 раз верующим, но если ты не в завете, ни к чему не годно. Только выбросить ее на попрание людям. Поэтому иногда мы выходим, и нас люди попирают нашу веру, потому что мы не заметили, как мы вышли из завета. Следующая разновидность жертв. И влей на них елей, положи на них ливана, это приношение хлебное. И сожжет священник в память часть зерен и елея со всем ливаном. Это жертва Творцу. Время 21:02. Наше время вышло. Ну, еще коротко тогда. Следующей жертвой является Зевах Шаламим, буквально жертва примирений, или, как мы читаем в синодальном переводе, жертва мирная. Если он приносит из крупного скота, мужского или женского пола, пусть принесет ее Господу, не имеющую порока. Вы обратили внимание, то жертва Ола приносилась только мужского пола. Здесь принести можно и мужского, и жертвого пола. Итак, что же такое жертва мирная? Шаламим. Буквально жертва примирений. Кто хочет примириться с кем-то. Слово шалем означает не только мирный, но еще целостный, здравый, гармоничный, полный. То есть достижение человеком всех этих состояний возможно только путем покаяния, возвращения к Богу и примирения с Ним. А в Левитах, в 3 главе, в 1 стихе, смотрите, мы читаем «Шаламим». А «Шаламим» – это множественное число. От шалем, что указывает на множество благих последствий, которые исходят из примирения человека с Богом. Человек приходит также к согласию с самим собой и с ближним, с окружающими. Мирная жертва приносится в благодарность Богу за его благодеяние, то есть от избытка чувств, относящихся к установлению. Вот. Ну, наверное, в следующий раз тогда мы разберем жертву Шаламим. Просто невозможно за несколько минут все это. Здесь жертва Хатат уже будет, видите. И жертва Хатат – это ошибка, то есть не знал, когда. И есть жертва, которая приносится, когда ты знал, понимал. Окей. Мы с вами разобрали сегодня 2 главу, и это жертва Минха, жертва хлебная, человек, который очень смущен, очень сжат в финансах, он не в состоянии принести большую жертву, но Господу достаточно и маленькую жертву. Но самое важное из всего этого хлебного приношения, желание, твое огромное желание отдать себя Творцу. И Творец говорит, не надо, я хочу, чтобы ты хранил завет. Вот когда ты хранишь завет, тогда ты являешься солью земли, тогда ты потребен мне здесь на земле, как верующий. Тогда ты служитель мой, тогда ты можешь быть востребован мною, вместо того, чтобы просто отдать свою жизнь и улететь на небеса, и жить в совершенной любви, ты должен показать свою любовь здесь. Храни завет. Храни завет. Авину Шебашимаем, Отец наш Небесный, Великий, Святой, Всемогущий Творец неба и земли, я благодарен Тебе за милость Твою, за жизнь, за эти дни отсчета Омера Божия, за эти дни великой Твоей победы, Боже, наши переживания с Твоем после праздника Мацот, после праздника Пейсах, Боже. Мы вышли на свободу, многое внутри нас уже поменялось. Мы чувствуем и слышим этот дух свободы. Мы переживаем эту свободу внутри себя. И мы желаем, Боже, изо всех сил передать эту свободу людям. Дай нам быть солью земли этой, Боже. Вложи в нашу память, память о завете, память о том, как мы должны здесь жить, на этой земле, и как мы должны служить, дабы нам быть солью земли этой. Во имя Иешуа Мессии молился. Ну и все дружно скажем.
Аминь.